Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 23-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать воскресную службу четвертого гласа, то есть те тексты из Актоиха, которые предназначены для исполнения на воскресном богослужении в тех случаях, когда совершается служба четвертого гласа. Под термином «глас», русское его соответствие «голос», в литургике, в богослужении православном понимается мелодия, на которую поется богослужебный текст. Всего существует 8 гласов, но также это и набор текстов, предназначающихся для пения вот этим вот распевом. В книге, именуемой «Актоих», соответственно, 8 разделов, в каждом из которых собраны богослужебные тексты, предназначающиеся для исполнения в каждый из дней недели. То есть каждый из 8 разделов «Актоиха» в свою очередь делится еще на 7 частей по дням недели. Каждый день недели имеет определенную богослужебную тему, литургическую тему. Литургической темой воскресного дня, конечно же, является прославление воскресения Христова, и воскресное богослужение соединяет в себе тексты, отражающие эту богослужебную тему, ну и прославляющие того святого, память которого придется на данный день года, за исключением некоторых случаев. Но тема воскресения Христова всегда звучит на воскресном богослужении. В наших предыдущих уроках мы подошли к такой значительной части воскресного всенощного бдения, как канон, исполнение канона. Это наиболее значительный по времени раздел утренний, а утренняя входит как составная часть в состав всенощного бдения. В современной приходской практике, как правило, всегда вечернее богослужение представляет собой соединение вечерней и утренней. Но это упрощение, сокращение монашеского устава богослужебного, а богослужебный устав, типикон, предусматривает такое соединение только в случаях совершения всенощного бдения, того богослужения, которое совершается накануне воскресных дней и значительных церковных праздников. Канон как гимнографическое произведение богослужебной поэзии имеет свою определенную структуру. Он делится на 9 разделов, именуемых песнями, в единственном числе песнь. Но, правда, поскольку вторая песнь в большинстве богослужебных канонов отсутствует, то фактически этих разделов, как правило, 8, а не 9. Они нумеруются так: первая песнь, третья песнь, четвертая песня и так далее до 9. Каждая песнь канона включает в себя еще несколько строф, именующихся тропарями канона. Тропарем также не только эти богослужебные тексты называются, не только строфы канона, но и эти тексты в том числе. Воскресная служба Актоиха, утренняя в составе этой службы, включает в себя 3 канона, именующихся так: канон воскресный, канон крестовоскресный и канон богородичный. В обычном случае, если воскресная служба не соединяется со службой празднуемого святого, на ней исполняются вот эти 3 канона из Актоиха и 4-й канон, взятый из Минеи, из службы того святого, память которого приходится в данный день года. И вот первый канон на воскресное утренне, входящий в состав всенощного бдения, это, как мы сказали, канон воскресный, греческое его название – канон «Анастасимос». Следует отметить, что название это связано не с названием дня, недели, в которой совершается данное богослужение, а именно с воскресением Христа из мертвых. Воскресение, в смысле воскресение из мертвых, по-гречески «анастасис», а день недели, который в русском языке именуется воскресением, по-гречески называется «кириаки». Это слово связано со словом «кириос» – «Господь». То есть для греков это день Господень, день, посвященный Господу. Но название канона, канон «Анастасимос», подчеркивает именно тему его, а не тот день недели, в который он на богослужении исполняется. И вот в нашем прошлом уроке мы прочитали «Ирмос», то есть первую строфу третьей песни первого канона, воскресного канона, из службы четвертого гласа, объяснили значение термина «Ирмос». Прочитали первый из трех тропарей. Сегодня обращаемся ко второму тропарю третьей песни первого канона, воскресного канона из службы четвертого гласа. «Яко велик, яко страшен, яко адово низложь шатание, и яко Бог нетленен, ныне плотски воскресе». Ну, начнем с сложной грамматической формы «низложь». Это краткое причастие, действительное причастие прошедшего времени, краткой форме мужского рода, русское его соответствие «низложивший» или «низложив». Здесь, как мы уже сказали, краткая форма перед нами, а полная выглядела бы как «низложей». Но чаще краткие формы церковнославянских причастий надо переводить на русский язык деепричастием, в данном случае «низложив», а полные формы переводить причастиями, «низложивший», например. Но не всегда это правило работает. И в данном случае, несмотря на то, что перед нами причастие краткое, по смыслу вполне можно его переводить на русский язык именно причастием, а не деепричастием, то есть низложивший, а не низложив, низложивший, низвергший, уничтоживший. Иван Лавягин, русский дореволюционный переводчик, в данном случае избирает вот такой вариант – уничтоживший. Итак, «низложь» – это значит «низложив» или «низложивший», или «уничтожив», «уничтоживший». «Яко велик», «яко страшен», то есть «как великий», «как страшный». Здесь в случае со словом «страшный» или вот тут перед нами краткое прилагательное «страшен» мы имеем дело с одним из церковнославяно-русских паронимов, то есть слов, имеющих разное значение в русском языке и в церковнославянском. Их собрала в своем словаре церковнославяно-русских паронимов Ольга Александровна Седокова, современный исследователь церковнославянского языка. И по ее толкованию слово «страшный» значит «приводящий в изумление», «устрашающий», «дивный». Значит, здесь переводим как «великий», как «дивный» или как «приводящий в изумление». Дальше мы встречаем слово «шатание», «яко адово низложь шатание». Тоже это один из церковнославяно-русских паронимов. Значение этого слова – высокомерие, заносчивость. Греческое слово «фриагма», которое этому церковнославянскому слову соответствует в оригинале, переводится в словарях как «надменность», «наглость», «высокомерное презрение. Вот здесь «яко адово низлож шатание», как сокрушивший или низложивший превозношение ада. «Как сокрушивший превозношение ада» — это вариант перевода, который Ольга Александровна Седокова предлагает для этой фразы. Далее читаем: «И яко Бог нетленен, ныне плотски воскресе». Нетленен, то есть неподвластный тлению, бессмертный, неподвластный разрушению. Воскресе здесь перед нами форма одного из прошедших времен, церковнославянского глагола времени, которое называется аорист, здесь форма третьего лица единственного числа, которую переводим, подставив местоимение «он», «он воскрес». В греческом оригинале также видим форму третьего лица единственного числа. Значит, перевести этот текст: «яко велик, яко страшен, яко адово низлож шатание, яко Бог нетленен, ныне плотски воскресе». Можно следующим образом: «как великий, как дивный, как сокрушивший превозношение ада, и как Бог бессмертный, он ныне плотью воскрес». Значит, глагольную форму «воскресе» надо переводить, подставляя местоимение «он», поскольку здесь перед нами форма третьего лица единственного числа, как было отмечено, и необходимо подставлять местоимение третьего лица единственного числа «он». Обратимся к дониконовскому варианту этого текста. Там мы найдем следующее: «яко велик, яко страшен, адово низложи величание, и яко Бог нетленен, ныне плотски из гроба воскресе». Тут обращает на себя внимание замена слова «шатание» на «величание». Конечно, более понятно это слово нам. «Величание», «гордыня», «превозношение». Ну и здесь «низложи» — личная форма глагола, то есть «низложил он», «сокрушил он» вместо причастия «низлож». Но современный вариант, послениконовский, является более дословным, более буквальным переводом с греческого. Следующий, третий тропарь, третий песни первого канона — это «Богородичен», то есть тропарь, прославляющий Богородицу. Текст его: «Ты едина сущим на земли, я же паче естества благих, ходатайца Мати Божия, была еси, тем же ти радуйся приносим». «Ты едина», то есть «ты единственная», «ты одна». Мы отмечали, что церковнославянские слова, имеющие «ла» в середине слова, соответствуют русским словам с «оло» в середине слова, как «глаз», «голос». Здесь вот еще одно системное фонетическое различие русского языка и церковнославянского можно отметить. «Един» по-церковнославянски соответствует слову «один» по-русски. Значит, в тех словах, где в церковнославянском в начале «е», в русском языке в начале «о» находим. «Един» — «один», «езеро» по-русски «озеро», «елень» — «олень». Вот еще какие-то примеры можно найти. Итак, «ты едина», то есть «ты одна», «сущим на земле». «Сущим» здесь дательный падеж, «сущим на земли» по-церковнославянски читаем, «сущим на земли», «сущим» — это дательный падеж множественного числа, «находящимся на земле» или «для находящихся на земле», «для земных». «Я же паче естества благих». Здесь слово «я же» — замена греческого артикля, то есть слово, которое мы не можем перевести на русский язык, потому что в русском языке нет артикля. Ну, артикль — такая часть речи, которая присутствует во многих языках, в том числе в западноевропейских языках, английском, французском и других. Есть он и в греческом. В древнегреческом это определенный артикль, только определенный, неопределенный артикль там отсутствовал. Ну и вот иногда церковнославянский язык дает соответствие вот этим греческим артиклям в виде слов «иже», «яже», «еже», «юже». Вот эти четыре слова могут использоваться в качестве артикля. Здесь артикль «яже» вводит прилагательное «благих», «паче естества». «Яже паче естества благих». Вот «паче естества» — это перевод греческого выражения «иперфисин», гиперфизических, сверхприродных благ. Само прилагательное «благих» здесь следует понимать как форму множественного числа среднего рода, имеющую обобщающее значение. То есть на русский язык можно перевести существительным благ, вот этих сверхъестественных, сверхприродных благ. «Ходатайца была еси». «Была еси» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, времени, которое называется «перфект». И здесь перед нами второе лицо единственного числа «перфекта». Показателем лица является слово «еси». «Была еси». Вот если мы это второе слово уберем из формы «перфекта», мы увидим, что лицо нельзя определить. «Была» — по-русски можно сказать «я была», «ты была», «она была». Лицо не определяется, а вот в церковнославянской форме перфекта слово «еси» является показателем лица. Значит, «была еси» — «ты была» или «ты стала». Если мы к греческому оригиналу обратимся, то увидим, что там употребляется слово, которое точнее так перевести — «ты стала». «Ходатайца» — вот это именная часть сказуемого, которая в церковнославянском языке обычно употребляется в именительном падеже. Значит, «ты стала ходатайцей», то есть посредницей или виновницей. В греческом тексте здесь употребляется очень интересное слово «проксенос». Это слово, взятое из политической терминологии античного времени. «Проксенос», «проксен» — это гражданин некоего города, полиса в Древней Греции, который был в этом своем городе представителем интересов какого-то другого города и за это получал различные блага от этого другого города. Он, например, мог оказывать гостеприимство жителям того другого греческого полиса, которые приезжали в его родной город, ну и служить представителем в самых разнообразных делах, представителем того другого города в своем родном городе. Вот кто такой был проксен, проксенос в Древней Греции. Так вот, в богослужебных текстах этот термин «проксенос» употребляется тоже довольно часто. Вот еще один такой интересный образ. Богородица — это как бы такой проксен, то есть представитель неба среди людей. Та, которая сама является человеком, жила среди людей, но благодаря ей у нас были и есть вот эти сверхъестественные блага, паче естества, блага, которые сверхъестества, блага от Бога. И завершение этого тропаря «тем же ти радуйся приносим». «Тем же поэтому ти тебе радуйся» — обычное древнегреческое приветствие, часто повторяемое в акафистах. «Поэтому мы тебе приносим приветствие, радуйся». Итак, «ты едина сущим на земли, я же паче естества благих, ходатайца, Мати Божия, была еси, тем же ти радуйся приносим». «Ты одна, Матерь Бога, для живущих на земле стала виновницей сверхъестественных благ». Иван Лавягин именно так переводит, «соделалась виновницей сверхъестественных благ». Можно употребить также в переводе слово «посредница». «Ты стала посредницей сверхъестественных благ». Матерь Божия, поэтому мы Тебе приносим приветствие, радуйся. На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим Вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!